Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 6 октября, сейчас 17 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в этом часе программы «Своя правда». Будем говорить об итогах парламентских выборов в Киргизии, которые сегодня, как известно, признали недействительными. Мы не успели прийти в себя после событий в Белоруссии. Теперь что-то более серьезное, судя по всему, даже, чем в Белоруссии, происходит в Киргизии. Параллельно сегодня, например, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям соотечественниками Константин Затулин сказал, что возможен риск беспорядков из-за ближайших выборов в Таджикистане, где 11 октября будет избран новый президент. Что это значит? Что происходит в соседних с нами республиках? Об этом будем говорить в рамках программы «Своя правда». Во второй части программы будет голосование, ну а параллельно будет следить за тем, что творится на московских дорогах. Там сегодня пятибалльные пробки, сейчас пятибалльные пробки, на 19% автомобилей меньше, чем было, а нет, уже шестибалльные стали, на 19% автомобилей меньше, чем было неделю назад. К 6 вечера нас ожидают семибалльные пробки, к 7 вечера пробки могут стать восьмибалльными. Напомню, 6 баллов, такова оценка пробок прямо сейчас Яндекса, в 7 баллов оценивает ситуацию Центр организации дорожного движения. Теперь еще, следим за лентами новостей, срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Эксперты ОЗХО считают, что Навального отравили новичку, и результаты их исследования переданы Германии. Такое заявление сделало только что британское постпредство при ОЗХО. Следим за лентами новостей. Переходим к итогам парламентских выборов в Киргизии. Начнем с этого. Их признали недействительными. Такое решение приняла сегодня Центральная избирательная комиссия Киргизии. Но надо сказать, что это все сделано, судя по всему, под воздействием массовых акций протеста. 6 октября вообще президент Киргизии, то есть сегодня, Сааронбай Жээнбеков заявила о том, что в стране проведена попытка или продолжается попытка незаконного захвата власти. По его словам, к попытке переворота причастны некоторые политические силы, это уже цитата, некоторые политические силы, которые попытались использовать итоги выборов как повод. Утром 5 октября, то есть утром вчера это все произошло, а прошлая ночь была, в общем, прямо скажем, жаркой, причем горячей во всех смыслах. Некоторые правительственные здания даже поджигали. Президент Киргизии, значит, говорит о попытке государственного переворота. Надо сказать, что бывший президент Атамбаев, которого на много-много лет посадили, при этом самом президенте Жээнбекове, Атамбаева уже выпустили прошлой ночью в ходе массовых акций. Минфин Киргизии заявил о приостановке всех финансовых операций до особого распоряжения легитимной власти, как было сказано. Ну, а теперь здесь, в России, в Госдуме, например, протесты в Киргизии объясняют внутренними предпосылками. Но до Киргизии была Белоруссия. Затулин в интервью радиостанции «Говорит Москва» это большой специалист по СНГ, депутат в комитете по делам СНГ и евразийской интеграции, говорит, впереди еще выборы 11 октября в Таджикистане, там тоже могут быть беспорядки. Что же происходит? Давайте поговорим об этом с Леонидом Калашниковым. Он председатель комитета Госдумы по делам СНГ. Леонид Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну, во-первых, что происходит в Киргизии?
В Киргизии происходит то, к чему уже Киргизия, как это печально, привыкла. Политическая турбулентность, которая сопровождает любые выборы. Просто вы правы в том, что это наложилось и на другие события, происходящие на просторах СНГ, Беларуси, Украины и Нагорный Карабах, Азербайджаном и Арменией. Конечно, это не добавляет сегодня и в стабильность взаимоотношений наших с Западом, я имею в виду России прежде всего, из-за этих самых и выборов, и событий, которые выливаются на улицу. Такая политическая культура, сложившаяся в Киргизии, с одной стороны, это раз, сопровождаемая камнями, булыжниками и захватом правительственных зданий, даже здания-то одни и те же занимаются. С другой стороны, надо прямо сказать, что и многие ошибки там местной власти, которые способствуют этой самой турбулентности. Например, из 4 партий, которые прошли парламент, 3, например, вообще нигде и никому никогда на слуху не встречались. Они были созданы, в общем-то, совсем не так давно. Одна из них, ну, собственно говоря, все эти 3, они проправительственные, но при этом для людей, конечно, которые участвуют в этих выборах, это осталось за кадром, и эти неясности, которые существуют при осуществлении этого волеизъявления. Как мне рассказали мои товарищи, кто там был в это время, сам процесс выборов, как это ни парадоксально, прошел максимально корректно. Этому способствовало и то, что были введены некоторые процедуры прозрачности. Ну, на протяжении где-то 2 лет собирались отпечатки пальцев, и без отпечатков пальцев невозможно было взять номерок, который потом приводил к бюллетеню и волеизъявлению. И кроме этого еще потом пересчитывалось и вручную все, что там происходило. Но при этом за бортом остались там несколько сот тысяч человек, которые не сдали эти отпечатки пальцев и не захотели идти по этому пути. Это раз. Второе, как я уже сказал, вот партии, которые представляли, с одной стороны, неизвестный сектор, а с другой стороны, вот это разделение по типу север-юг. Из этих 4 партий, сколько мне известно, только одна там, и то условно, представляла север. А президент, который сидел в тюрьме до недавних пор, Атамбаев, он как раз являлся как бы выразителем того самого севера. Так что к этому готовились и те, и другие силы. Ну и вот это все превратилось в ту самую волну, которая привела к отмене этих выборов. Удивительно, что власть к этому как-то совершенно оказалась не готова. То ли успокоенность, то ли самоуспокоенность, то ли самоуверенность. Трудно сказать. Но мне кажется, это все в конечном итоге приведет к чему-то через там, скажем, по-моему, там в течение 2 недель теперь нужно объявить новые выборы. И мне не очень понятно, как будет регистрироваться партии. До конца пока непонятно. И это приведет к некой неразберихе. И, возможно, к некому реваншу, как это было на Украине в свое время, когда Ющенко и силы, стоящие за ним, потребовали пересмотра итогов голосования. Это, на первый взгляд, то, что я могу сейчас...
Смотрите, но когда у Лукашенко были похожие проблемы, как кажется, похожие проблемы с результатами выборов, он так или иначе задействовал силовиков. Насколько я понимаю, президент Киргизии этого не сделал. Почему?
Ну, значит, не хватило для этого убежденности внутренней, политической убежденности, убежденности в том числе и в элите своей, которая там побежала писать заявление, например, как я уже сказал, север, да даже и юг, даже его родной Ош, там определенные выступления сначала за, потом против Ошской области. Поэтому вот не хватило этой опоры, что ему хватит этих сил для того, чтобы противостоять выступление. Наверное, дело в этом. У него уже не было 80%. Партия первая, которая там, по-моему, 29%, вторая 27%, которая с кланом там Атраимовых.
Но обе партии, насколько я понимаю, так или иначе ассоциируются с действующим президентом.
Не совсем. Вторая партия, она ассоциируется с кланом неких Матраимовых, которые, в общем, довольно странным образом там заработали, как говорят, деньги, и эти деньги вложили в политику. Но при этом, конечно, они ориентировались на, безусловно, на действующего президента.
Ну, то есть в сумме за 50%, а другие партии даже и 20% не набрали. Тут тоже большая разница. Да.
Ну, большая, конечно, большая. Особенно, еще раз говорю, это связано с противостоянием север-юг. Мне кажется, здесь нужно уделить будет... Вот, понимаете, все 30 лет меня удивляет, почему власть, элита киргизская, в том числе и прежде всего, не учится. У них вот это противостояние по этому принципу север-юг оно все время продолжается. И как только перекос и дисбаланс происходит, так сразу это выливается на улице или в беспорядке. Когда-то Алмазбек Атамбаев попробовал примирить это через, в том числе, и нынешнего, например, президента Жээнбекова, посадив его в кресло премьера из руководителя Джалалабадской области. Но что из этого получилось, как мы с вами увидели после того, как Атамбаев, уйдя, значит, оставил исполнительную власть и перешел чисто к власти политической партии СДПГ, он сегодня остался и без партии, и эта партия не прошла даже. А, собственно, она и развалилась, и она и не прошла в новый состав парламента, не набрав там не то что 7%, а, по-моему, даже 4%.
Так вот, смотрите, значит, в Киргизии север с югом, на Украине запад с востоком, в Белоруссии не все понятно. В Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах. Что происходит вокруг нас? Это какая-то внутренняя нестабильность на постсоветской территории? Или это все-таки скорее влияние извне?
Внутренняя, она, конечно, ошибки внутренние, как я уже сказал, они есть. Другое дело, что кто этими ошибками пользуется? Внутренняя оппозиция с помощью внешней оппозиции. Если говорить о отношении к Киргизии, это 100% так. 100%. Там есть западный вектор, они не скрывают, и НКО, которые финансируются. И в то же время есть китайский вектор, который ориентируется на Китай. И в то же время есть вектор евразийской интеграции. Вот все, кстати говоря, 4 партии прошедшие. Ну, собственно, не только 4, там все 16 партий, они за нормальные взаимоотношения с Россией и евразийством. Так что вот то, что вы провели эту параллель по окраинам, все ближе и ближе снаряды ложатся к России, это тоже имеет место. Совершенно правильно. Я всегда об этом говорил еще до того, как произошло, к сожалению.
Но это собственные снаряды или снаряды, которые прилетают со стороны?
Ну, это снаряды, которые, еще раз говорю, прилетают с одной стороны со стороны, но умело ложатся в те места, которые власть предоставляет для этого. Потому что, как правило, чтобы людей вывести, надо их возбудить. Возбудить их надо либо фальсификация, либо коррупция, либо и то, и другое вместе взятое. В Киргизии, как мне сказали, голосование шло на подкупе всех и вся. Причем те, кто покупался, потом все равно вышел на те же улицы.
Понятно.
Вот такая ситуация, да.
Спасибо. Леонид Калашников, председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ, был с нами на прямой связи. 235. Может, все просто, вспышки на солнце и понеслось, люди слишком умные, граждан не обывателей появилось слишком много. Что, Виталий, Кыргызстан просто очень особенная республика, ее вполне можно назвать чуть ли не самой демократической или самой политически живой. В других странах либо жесткий тоталитаризм, как в Туркмении, либо авторитаризм, как в Таджикистане, Узбекистане и Казахстане, где президенты у власти десятилетия, и зачищено политическое поле. Возможно, ровно потому, что там есть политическая конкуренция. И об этом говорил Леонид Калашников. Это странно немножко говорить о политической конкуренции между севером и югом, но это так. 7373948, телефон прямого эфира. Вайс к нам присоединяется. Слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Ну, в Киргизии как раз существуют со средневековых времен метастазы тейповости, клановости и землячества, в том числе и вражда севера и юга, которую даже в советское время не удалось примирить. Я на самом деле рад, что освободили Атамбаева, несмотря что его обвиняли в коррупции. Но на самом деле не забывайте, что там столкнулись интересы не только Китая, Россия, Соединенных Штатов Америки. Киргизия и Казахстан входят с 2009 года в блок, протурецкий блок,
тюркский совет. Это все понятно, но вы не допускаете, что там внутри между гражданами проблемы?
Нет, я не допускаю, потому что вот такое массовое скопление людей и такие массовые протесты возможны только при внешнем регулировании. Я напомню, что в Таджикистане, по моему мнению, не будет никаких волнений, а волнения могут быть в Армении. На четверг назначены манифестации лидирующих партий «Процветающая Армения, Родина»,
в
связи с экономическим тяжелым положением по положению
Армении. Внутренние противоречия не могут стать причиной недовольства граждан.
Нет, когда такой наплыв граждан, и сразу захватывают ведущие объекты государственной власти, и власти к этому не готовы, я считаю, что это как влияние извне.
Сами граждане не могут. Ну, не очень понятно тогда, насколько это мощное влияние должно быть, которое вот так вот зараз делает это возможным. Григорий Михайлов, шеф-редактор информационного агентства «Регнум» и эксперт по Центральной Азии. Григорий Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот только что один из наших слушателей говорил о том, что само по себе оно не может быть так быстро, так мощно, как это случилось в Киргизии. И это все-таки влияние Запада.
Если ваша конструкция изначально ненадежна, то она может рассыпаться, как карточный домик. Это и произошло в Киргизии. Внешнее влияние, без сомнения, есть, но оно не является определяющим. Ну, грубо говоря, процентов 5-10 от 100.
Вот. Так, хорошо, тогда определяющая сила – это обиженный север?
Нет, вообще как бы ситуация не только в региональном раскладе. Это часть элит, которая обижена на то, что с ними вовремя не поделились и в определенный момент начали все сильнее и сильнее оттеснять их от общей кормушки.
Но смотрите, ведь части элит есть и в соседних государствах Средней Азии, но там ничего подобного тому, что происходит в Киргизии, а в Киргизии действительно такие политические качели – не происходит. Значит, получается, элиту как-то можно утихомирить, а в Киргизии это не работает.
В Киргизии революции, точнее, государственные перевороты проходили уже два раза. Третий раз проводить ее гораздо проще. И плюс к тому, любые другие режимы, включая и Таджикистан, Казахстан, Узбекистан и так далее, они гораздо крепче и сильнее чисто институционально и по силовикам. Киргизский режим изначально слабее, и его легче снести, чисто на практике.
Тогда еще. Сегодня у нас в эфире был Константин Затулин из Государственной Думы и сказал, что возможны беспорядки и после выборов в Таджикистане 11 октября. С вашей точки зрения, это действительно возможно?
Теоретически возможность есть. И особенно в нынешние времена, когда на уже существующие проблемы и риски накладывается эффект от ковида, а эффект этот для граждан Средней Азии сильнее, чем для граждан России, просто потому что многие из них голодают из-за того, что не могут приехать в Россию и заработать деньги. Сотни тысяч семей в регионе просто им нечего есть. И власти не могут им помочь, не могут и отчасти не хотят, потому что у них у самих нет денег. Вот. То есть риск в Таджикистане есть, но в Таджикистане, в отличие от Киргизии, силовая составляющая власти значительно сильнее. Там есть крепкий репрессивный аппарат подавления, который может задавить подобные протесты достаточно быстро. В Киргизии этого не было.
Ну вот смотрите, про крепкий репрессивный аппарат, который есть не только в Таджикистане, но, судя по всему, есть и в Белоруссии, но там вот так быстро не получается. Это почему?
Я не эксперт по Беларуси, поэтому не рискну ничего говорить. Но в Киргизии внезапно оказалось, что власти – это колосс на глиняных ногах. Вот я могу вам точно сказать, оппозиция киргизская сама не ожидала, что у них все получится так быстро и так замечательно. Тогда, они сейчас в легком шоке.
Тогда про другое скажите. И все-таки с участием Белоруссии, с участием того, что происходит на Украине, с участием того, что происходит сейчас в Нагорном Карабахе, все больше и больше вот таких горячих точек вокруг Российской Федерации. Почему?
Во-первых, возьмем общее. Сейчас в целом конфликтов становится больше по миру. Мир меняется, баланс сил меняется и так далее. Во-вторых, Советский Союз уже распался как 30 лет, и некоторые старые механизмы, которые сдерживали страны от конфликтов, теперь уже не работают. Начинается процесс переформатирования. Да, есть и геополитические игры, в которых наши, как сказать, уважаемые партнеры из океана не очень хотят нам помогать, а где-то предпочитают навредить. Так же, как и мы им иногда тоже. Вот, поэтому идет процесс противоборства, и зачастую мы оказываемся не на коне в этих ситуациях. Нам необходимо реформировать подходы к внешней политике, особенно по части ближнего зарубежья. Там мы зачастую больше работаем на отчет и имитацию, чем на эффект.
Понял, спасибо. Григорий Михайлов, шеф-редактор информационного агентства «Регнум», эксперт по Центральной Азии, был с нами на прямой связи. В соседних государствах Азии деспотии, поэтому там все спокойно, пишет 134-й. Но вот везде ли все спокойно, учитывая истории из Узбекистана, учитывая возможные истории из Таджикистана в ближайшем будущем, вот и Григорий Михайлов подтверждает, что вероятность беспорядков в Таджикистане, о которой говорил сегодня у нас в эфире Константин Затулин, все-таки действительно существует. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, очень правильно сказал вот предыдущий. Я только вот, к сожалению, не успел узнать, как зовут.
Не знаю, в данном случае до вас был Григорий Михайлов из агентства «Регнум».
Вот, я и хотел сказать большое ему спасибо. Он абсолютно правильно от последней фразы на все ответил. Полный пересмотр политики внешней. Лаврова политика кончилась лет, наверное, 15 назад. Поверьте, экономически...
Какой может быть другая политика, раз уж вы заговорили, что это кончилось?
Я вам скажу, мы проявили слабость везде. Во всех регионах, где получился вот этот бардак, мы проявили слабость, поверьте.
Нет, ну как вы себе видите, мы проявляем силу, ну опишите.
Да нет, ну понимаете, в чем дело, ведь из-за чего все началось? Из-за чего все началось, вы сами видели.
Нет, скорее всего, все началось из-за конфликтов, которые были заложены намного раньше, когда Лаврова еще и не было.
Да нет, здесь ситуация именно лавровская. Мы прозевали все, что прозевали вокруг себя. При этом прекрасном...
Но вы так и не сказали, а что можно было сделать?
Да нет, политика у нас слабенькая, жесткая. Вы посмотрите, у нас...
Нет, вы уже третий раз повторяете, что у нас слабая политика.
Я готов повторить, если это долго займет.
А в чем слабость, вот вас спрашивает слабость? Виталий. Они работают.
Ну, оглянитесь вокруг себя. У нас никого, даже средняя здесь друзей нет. Ну, просто мы потеряли всех, и как друзей, и как помощников. Нет ни одного искреннего друга. Полно искренних...
А врагов. Когда у нас были искренние друзья до Лаврова?
Всегда были. Ну, всегда были.
Да что вы, кто конкретно?
Я 30 лет проработал в разных странах за границей, везде ко мне относились гораздо уважительнее, чем сейчас. Простите.
А сейчас вот в тех же странах к вам неуважительно относятся.
Как путинский режим не называют даже как страну. Простите, но... К этому все вот прикатилось.
Понятно, спасибо. Это другая история уже. Что такое дружба? Это надо что, в базу в каждой стране открыть, пишет Виталий. Нам с людьми надо говорить в низах, а не с Лукашенками и Януковичами. А кому нам, Мебель? Ну что вам мешает, к примеру, говорить с людьми в низах? Одни выкрики про Навального забыл сказать, пишет Олег 536. Да, есть какая-то политизированность в том, что он говорил. Но главное это, когда вы говорите, допустим, это плохо. А как надо было? Ведь политика — это искусство возможного, и дипломатия тоже. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Кваско. Ну, смотрите, я на самом деле тоже согласен, что идет просто переформатирование мира, да, очередной кризисный виток, что ж там говорить, капитализма, да, потому что мир у нас капиталистический в своей массе. Вот, поэтому... столкнулись с тем, что, оказывается, расти больше некуда. То есть, если раньше, в последнее время мы наблюдали, сначала вся промышленность ушла в Китай, там были, помните, там вот это вот, ну, китайские зарплаты, там считалось, что китаец это какой-то нищий человек, да, который там по 14 часов работает.
Ну, а теперь говорят, там даже выше часто бывают, чем у нас зарплаты, так.
Ну, намного.
Нет, ну зачем преувеличивать?
Ну, смотрите, потом это все убежало во Вьетнам. Сейчас и во Вьетнаме не так уж и плохо. То есть сейчас бежать, по идее, в Африку, но в Африке проблема с рабочими кадрами, потому что их надо воспитывать с детского садика.
Но в Африку уже убежал Китай, как мы помним.
Да, тем более там уже занято. То есть сейчас мы все столкнулись с тем, что пирог, он оказался очень маленький, и все его дружно начали делить. И делить его, ну, естественно... самым простым способом, то есть созданием конфликтов.
Да, подождите, вы полагаете, что эти конфликты не заложены исторически?
Ну, они заложены, нет, они, любое там противостояние, оно может быть как раздуто, так и погашено. Просто, ну, смотрите, когда надо было британцам, да, Пакистан и не Индия не воевали, они были в составе одного государства, да?
Ну, да.
Вот. То есть, и причем достаточно продолжительное время.
Вы нам тогда... Хорошо, у нас последние секунды до новостей. Спасибо за звонок. Если мы вспоминаем и пытаемся проводить аналогии между тем, что случилось с Индией и Пакистаном после того, как они закончились в качестве Британской империи, то тогда у нас долгие перспективы. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 6 октября. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. В программе «Своя правда» говорим о постсоветском пространстве и о росте напряженности на этом постсоветском пространстве, отталкиваясь от новостей прошлой ночи в Киргизии, где почти поменялась власть. Во всяком случае, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в этой стране. Голосование у нас уже запущено в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Мы спрашиваем, спрашиваем вас. Вот протесты в Белоруссии, Киргизии. Теперь говорят о возможности беспорядков из-за ближайших выборов в Таджикистане. С чем вы связываете рост напряженности на постсоветском пространстве? Ну, к примеру, это следствие недемократических выборов. Первый вариант. Второй вариант – это вследствие внешнего воздействия, попытки расшатать ситуацию на границах с Россией. И, наконец, это вообще внутреннее дело каждой отдельно взятой страны. Меня это не интересует. Хотите сказать вы, тогда это третий вариант для голосования. Это голосование, оно уже идет. Сейчас мы приступим к обсуждению. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Там на 14% меньше автомобилей. 669 тысяч их сейчас. На 14% меньше, чем было неделю назад. Прямо сейчас 6 баллов. Как предполагается, в ближайшие минуты это будут уже 7-бальные пробки, которые достигнут максимума к 7 вечера, когда, по оценкам Яндекса, это будут пробки 8 баллов. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Во-первых, вот только что стало известно, что спикер парламента Киргизии подал в отставку. Пресс-служба, это уже официальное заявление. И еще, ОЗХО выступила с заявлением. Эксперты этой организации подтверждают наличие отравляющих веществ в крови Навального, и доклад по инциденту с Навальным, как сообщается, ОЗХО направила Германии. Следим за развитием ситуации и возвращаемся к обсуждению вот этих темы напряженности на границах с Российской Федерацией, на постсоветском пространстве. С чем вы связываете рост напряженности в телеграм-канале? Голосование продолжается. Присоединяйтесь по телефону, слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Я хотел сказать, что мы же не подсчитали, сколько киргизов, таджиков уехало в свои страны в связи с коронавирусом. Вот я думаю, что это причина, и в Таджикистане тоже будет все непросто. Мне кажется, что их...
То есть они сюда приехали, здесь что-то насмотрелись, вернулись и как устроили?
Нет, не насмотрелись, а они просто в результате потеряли работу и все приехали туда. А там работать не на чем. Ну, нет работы там. И, так сказать, их просто, кстати, стало там больше, молодежи.
Не, подождите, а тогда возвращаемся, если уже мы говорим чуть шире, Белоруссия, Украина, Нагорный Карабах?
Нет, я сейчас говорю только вот...
Это разные причины, говорите вы тогда.
Киргизия, конечно.
Понял, спасибо. Довольные люди не выходят на улицы, это 235-й, мебель пишет, в Киргизии перманентная напряженность, карнавал свержения президентов, почти как в Корее, Россия, кукловоды тут вообще ни при чем. И вот еще важно, тоже мастер, конфликты. Средства, следствие того, что все страны постсоветские остались вне глобальной экономики. Западу страны не нужны ни как ресурсы, ни как территории. Поэтому, чтобы поднять их управление из третьих стран, нет ни денег, ни технологий. В общем, их придется содержать годами. Теперь дальше. Виктор из Пятигорска. Россия стала терять авторитет на постсоветском пространстве, если прямо сказать, нас перестали бояться. Бывшие союзные республики стали искать, кому бы прижаться, чтобы выжить. Вы полагаете, что авторитет – это когда боятся. Некоторые полагают, что авторитет – это что-то другое. Георг Гулян. Слабость в том, что Россия задумывается о соседях тогда, когда поздно уже. Вот Грузия отвернулась, вот Украина, сейчас очередь Белоруссии. С Арменией странные отношения. Так пишет Георг Гулян. Что еще? 112-й пишет, что вообще это все Эрдоган, а его рулежка устраивает НАТО и США против России. Они едины на постсоветском пространстве. То есть 112-й, надо делать из этого такой вывод, видит руку Эрдогана в том, что происходит в Киргизии. Ну, а за рукой Эрдогана тени НАТО и Соединенных Штатов Америки. Белорус говорит, все, что происходит вокруг России, саму Россию вообще не касается, не надо себе льстить. А 909-й пишет, что в Киргизии чисто местные разборки. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Я хочу сказать, что думаю, что все-таки в каждой стране это разные истории, но основная из них это экономика. Вот, допустим, взять свежую Украину, то, что я знаю точно. Когда при Порошенко они закрывали предприятия и судом и Верховным Советом решили, что им не нужно выполнять больше договорные обязательства с Россией, никто не считал, сколько работы потеряли люди. А за что им кормить свои семьи? За что им вообще жить? А коммунальные платежи дорожают чуть ли не каждый месяц. Продукты дорожают каждый месяц. Стоимость продуктов, это я точно знаю, потому что я сам лично считал, такая же, как в Москве.
Зато газ подешевел.
Что?
Зато газ подешевел.
Нет, не на 45% хотят сейчас повысить газ для населения, потому что они купили его на пике,
и думали, что сейчас он еще подорожает, они
заработают. Нет, когда и если это произойдет, мы об этом поговорим. Но на данный момент он сильно подешевел, вы же не будете отрицать.
Нет, он подешевел в мире, но только не на Украине.
И на Украине тоже. Спасибо. Протесты в Белоруссии и Киргизии, риски беспорядков из-за ближайших выборов в Таджикистане. Откуда рост напряженности? Потому что там не умеют нормально организовать, к примеру, выборы. Ну вот в Белоруссию, Киргизию, вспомните, теперь в Таджикистане выборы тоже. А второй вариант – это попытки расшатать ситуацию на границах с Россией. Ну то есть это кто-то снаружи пытается все устроить так, чтобы вокруг России все горело. И третий вариант – это внутреннее дело каждой страны отдельно, меня это не интересует. Выбирайте один из вариантов и голосуйте. Заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК». Так, голосование идет. Теперь 7373948. И Никита Менткович, руководитель Евразийского аналитического клуба, к нам присоединяется. Никита Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, что происходит в Киргизии?
С моей точки зрения, в Киргизии происходит переворот, смена одной власти другой. Причем сейчас она подходит к концу. На место действующего президента Сооронбая Жээнбекова приходит новая революционная элита, которая в настоящий момент планирует создать временное переходное правительство.
А почему это происходит именно сейчас? Они связывают это с тем, что якобы неправильно провели выборы.
Претензии к выборам – вопрос вторичный. Чистыми избирательные технологии в Кыргызстане на моей памяти не были. Более того, такие инструменты, включая не совсем законные, использовали многие партии из тех, которые сейчас проиграли и заявляют о нечестности выборов. Причины несколько в другом. Есть объективные внутренние факторы, есть некоторый внешний фактор, внешнее стимулирование протеста. Что касается внутренних факторов, это социальные проблемы, медицинский кризис, связанный с трудным преодолением коронавирусной эпидемии, беспомощность медицинских органов, коррупция. И последнее, но не из последних по важности причин, это элитарный непотизм, конфликт между северянами и южанами. Действующий президент принадлежит к южанам и очень активно назначал на все посты своих земляков, таким образом стремясь заручиться их лояльностью, что вызвало определенное недовольство у северян и создало большой процентный потенциал в северных регионах. А я напомню, столица Бишкек находится именно на севере.
Так, что вот смотрите, тогда можно ли говорить о том, что происходит вообще на постсоветском пространстве? Вот вы сказали, север-юг в Киргизстане, восток-запад на Украине, в Белоруссии после выборов недовольство масштабное. Теперь вот заговорили о том, что выборы в Таджикистане могут окончиться беспорядками. Это все почему?
У всего разные причины.
Разные.
Что касается событий в Белоруссии, это, несомненно, внешне управляемый протест. Как мы знаем, по данным, даже сама оппозиция признает, что Лукашенко победил на выборах просто с меньшим счетом. Несмотря на эти процессы, на это признание, протесты продолжаются. Причем, я напомню, ими руководят боевики неофашистских организаций, которые проходили подготовку на Украине, участвовали в Майдане, участвовали в боях на Юго-Востоке в составе так называемой белорусской тактической группы или отряда погони.
Но их же не 200 тысяч человек.
Это основные лидеры протеста. Это те, кто в первые дни учил людей, как правильно нападать на ОМОН, как правильно можно обезвредить ОМОНа с помощью арматуры, как делать и метать коктейли молотова.
Ну, то есть само недовольство, оно роли не играет?
Само недовольство во многом в Белоруссии. Изначально это был целиком управляемый протест. Затем в обществе разогревалась истерия вокруг предполагаемой жестокости полиции.
Так, хорошо.
Хотя жестокость была обусловлена именно жестокостью уличных боев против опытных боевиков, а не мирных протестующих.
Тогда возвращаемся в Киргизию, где, судя по всему, вот эти протестующие даже лучше подготовлены, чем в Белоруссии.
Не могу с этим согласиться. Во-первых, там хуже подготовлена милиция. Более того, я должен вам напомнить то, что я говорил. Протестный потенциал на севере, где находится столица. Органы милиции комплектуются по территориальному принципу. Так что я не уверен, что в милицейских силах была стопроцентная лояльность действующего президента. Кстати, в Бишкеке, в принципе, тоже был иностранный след. Ни для кого не секрет, что в течение избирательной кампании представители США встречались с лидерами оппозиции, убеждая их создать коалицию и активнее бороться с действующей властью. Другое дело, что из-за коронавируса как раз большую часть посольства США эвакуировали в Вашингтон из Киргизии. Поэтому полностью установить контроль над протестом не удалось. То есть какую-то роль, вероятно, это вот подзуживание сыграло, но в Кыргызстане, в отличие от Белоруссии, более важную роль играли внутренние факторы.
Тогда вернемся к нашему голосованию в финале нашего разговора. Я хочу спросить. Вот мы задаем нашим слушателям вопрос. С чем вы связываете рост напряженности на постсоветском пространстве в целом? Первый вариант ответа – это потому, что ну, они не могут организовать нормальные демократичные выборы, и вот недовольство. Второй вариант ответа – это попытки расшатать ситуацию на границах с Россией. И, наконец, третий вариант – это все-таки в каждом случае их внутренние дела и не наше дело при этом. Что скажете?
Не нашим делом это быть не может. Как не может быть не нашим делом протечка, например, в квартире над нами. Что касается остального, повторюсь, в каждом из случаев есть разные пропорции внешних и внутренних факторов. В Белоруссии это преимущественно внешние факторы. В Кыргызстане преимущественно внутренние, хотя внешние
но, факторы. Но там есть быть. Такой заговор против России в каждом случае?
Что значит «там»? В принципе, у России есть недоброжелатели. Это вполне открыто прописано, например, в американских концепциях внешней политики. Добра они нам не хотят. Это не заговор, это просто называется конкуренция. С тем же успехом вы можете говорить, есть ли заговор против моей красоты.
Нет,
заговора нет, есть конкуренты.
Тогда я чуть иначе сформулирую, попытаюсь. Допустим, внешние силы воздействуют на ситуацию в Киргизии не потому, что они что-то хотят сделать в Киргизии, а для того, чтобы так или иначе повлиять на влияние России в этом регионе.
Это одна из причин. Кстати, это вполне себе прописано в открытом плане дестабилизации ситуации в СНГ, который был опубликован небезызвестным центром РЭНД. Это опубликованные рекомендации для правительства США. Видимо, в какой-то мере их учитывают. Хотя, повторюсь, в каждом из случаев есть разные пропорции внешнего подзуживания и внутренних проблем.
Спасибо. Никита Минткович, руководитель Евразийского аналитического клуба, был с нами на прямой связи. Я еще раз напомнил, как идет голосование. Заходите в радио «Говорит МСК», в наш телеграм-канал, находите голосование, выбираете ответ, который кажется вам наиболее подходящим к вашему мнению по этому вопросу, и голосуете. Просто людей достали засидевшиеся у власти. Причин много, но это основная накипела, власть получает обраточку. Пишет Нельсон Мандела. Это кто, Жээнбеков засиделся у власти? 3 года? Не знаю. Беспорядки не только в Бишкеке, но и в других городах, и в Оше тоже, пишет 112-й. Чтобы оценить события, нужно, чтобы прошло время, но, вот тут важно, уже сейчас понятно, это событие не про Россию. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Борис Семенович.
Да, Борис Семенович.
Ну вот мы часто говорим про Белоруссию, непонятно, что в Белоруссии. А что, в Белоруссии ведь тоже есть Восток и Запад. В свое время Запад Белоруссии был Польшей. И люди там во многом стали, ну, потомки тех, кто был в Польше, они по-другому относятся к России, нежели те, кто рядом со Смоленском. Так что удивляться тут нечего. А вот активность других всех стран я связываю с тем, что, ну, понимаете, вот смотрите, коронавирус, всякие разные техногенные непонятного рода катастрофы. Мне кажется, что вообще напряженность какая-то на земле, то ли внутренняя, то ли внешняя, возникает, скажем так, независимо от человеческого желания.
То есть чувствуется, что что-то надо делать?
Ну, понимаете, мы ничего не сделаем.
Не, ну это, то есть, Борис Семенович, это называется свербит, да?
Нет, это, понимаете, это сильнее нас. Я не исключаю, я вообще сторонник того, что, скажем так, параллельно с нами есть и другое, другая жизнь. Непонятное нам.
Понял. Сложно, но можно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Андрей меня зовут.
Прошу.
Я хотел сказать, что на самом деле все дело в экономике. И вот наоборот, все страны глобальны теперь. И поскольку вот во всем мире происходит экономический кризис, это сказывается... Ну вот как там это было в Китае, в древнем. Там 3-4 года засухи и новая династия.
Да нет проблем, вы просто, мы пытаемся, никто не спорит, но мы пытаемся понять, почему это сейчас вот так вокруг нас.
Да это не вокруг нас, вообще вот Россия не пуп земли, то есть когда вот там РЭНД что-то публикует, это просто записки там одного сумасшедшего, условно говоря, ну пусть его оплачивает там американское правительство, это не есть... Какая-то вот, ну нет заговора.
Слушайте, вам список напомнить, в которой Киргизия, Белоруссия, Украина. Все постсоветское пространство.
Вы знаете, уже если мы с вами пойдем по странам Африки, там через одну то же самое происходит.
А,
если
вот
мы
так.
пойдем по Азии, то это то же самое. Ну, то есть это везде. То, что в Америке сейчас происходит, да? То есть вот Америку как трясет. Это что, заговор против Америки? Да нет, конечно.
А Америку трясет.
Это экономический кризис.
А Америку трясет, вы полагаете?
Ну, вообще говоря, да. То есть некое социальное напряжение там гораздо больше, чем 10 лет назад. Это, ну, очевидно.
Понял, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я, в принципе, согласен с прошлым оратором, что да, все это дело в связи с тем, что мир глобален, экономика глобальная, экономика испытывает кризис. Плюс на это все наложилось, естественно, вот эта идиотия с коронавирусом.
Ну, то есть вот эта вот попытка, как это, русофобских действий тут ни при чем.
Ну, возьмем движение БЛМ в США. Они чуть-чуть не захватили Белый дом в свое время. Чуть-чуть там
оставалось. Ну, вы сильно преувеличиваете.
Ну, действительно. То есть разгромить Нью-Йорк, разгромить центр Сиэтла, это все ерунда, посчитайте.
Ну, вы полагаете, что они были близки к захвату Белого дома?
Ну,
это разные вещи.
Не, ну почему? То, что там как киргизы. Одно дело, не, мы говорим не смена власти, а именно захватить. Мы не знаем, что произойдет после выборов, потому что оба кандидата сказали, например, что они власть не отдадут.
Это теперь такой мир. Он мало того, что не моноцентричный, он еще и непонятно, как развивается. В любой момент может произойти что угодно. Михаил 5-7. Думаю, те, кто готовил двоевластие в Киргизии, учились на Майдане в Украине, майданство в Белоруссии и протестом в Хабаровске. Но все эти события ведь из разных галактик и времен. Это 112-й пишет. Кризис кризисом, но Штаты дровишки подбрасывают в костерок. Или в костерчик. Это 40-я. Каким образом? Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Если мы помним солидарность, вот в Польше события, в общем-то, ведущую роль, ну, одну из ведущих ролей играла церковь. И церковь была в многом и помощница, и организатор, и, ну, не буду объяснять точно так.
Нет, подождите. Недовольство как причина вообще отсутствовало? И тогда, и сейчас?
Недовольство, как сейчас, православного священника убрали, он едет в Краснодар, опять едет варяг туда, сами понимаете как. Ксёндза в Польске, католические, которые там были, тоже разгоняют. Старший ксёндз, который выехал там на консультацию и лечиться, назад не впускают. Народ же это тоже видит, вы понимаете, для белорусов вера не на последнем месте, как для нас, ну, не для некоторых там, ну, не буду уже, времени нет, пускай другие там выскажут, я хочу сказать одно, что люди понимают, что им места нет ни в политике, ни в вере, ни в экономике, нигде, и это СНГ, это секта несменяемых господ, им уже порядком всем надоело, понимаете, поэтому от этого все идет, не только у нас. Спасибо.
Спасибо. 7373-94, ну, то есть в логике предыдущего и в Штатах тоже. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу. Не-не-не, так не получится, извините, вам придется либо менять положение телефона, либо перезванивать с другого номера. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Да, прошу.
Я хочу сказать, вот ментальность людей, которые в Средней Азии, может понять только тот человек, который жил в Средней Азии и при вот этих режимах. Здесь, вот нам говорят, там Турция.
При режиме Жээнбекова?
Нет, вообще вот родились и при нескольких режимах жили, вот я прекрасно понимаю. Во-первых, в Средней Азии, вот если брать Киргизию, там большой процент русскоязычных осталось. Это раз. Второе, демократические выборы, ну, я не знаю, насколько они демократичны, сменяемость власти по сравнению с другими республиками Средней Азии, там очень часто. Борьба Севера-Юга, абсолютно я с вами согласен. Влияние Турции, поверьте, такое влияние Турции, как было в 90-х, сейчас в Средней Азии оно не наблюдается. Поверьте уж мне, человек, который родился в Туркмении, я знаю, как что сейчас там этого влияния практически нет. Китайцы, да. Но не турки, понимаете. Это борьба клановость, потому что Атамбаев, его же вот как раз Сарымбеков, да, выгнал, да, до этого там.
Ну, Атамбаев взял Жээнбекова премьером, а потом...
Да. Да, правильно, там, помните, ОМОН подъезжал, да. Помните, там этот дом окружали, вот и все, вот какая-то США, там
еще... К нам эти события тоже не имеют никакого отношения.
Да нет, все там будет нормально, сейчас они договорятся, там Володьке отзвонят, там все решат внутренние вопросы, и все нормально будет. А то, что вот здесь в Армении, да, вот это у нас любит опять, вот Пашинян там, он прозападный. Вы хоть один договор мне назовите, где Пашинян вышел или разорвал с Россией. Понимаете? Да ничего нет. Это внутренние разборки. Вот я просто объясняю. Вот это процветающая Армения, поверьте.
Не-не-не. Как вы сказали, отзвониться Володьке?
Ну, я имею президенту. С президентом они договорятся.
Нет, я к тому, что... Пашинян тоже регулярно отзванивается Путину, вы заметили.
Да, вот я про это же говорю, да, а там говорят, вот у нас любят, говорят, вот он прозападный. Ну какой он прозападный? Там внутри накопилась вот эта процветающая Армения, это аналог нашей Единой России. Ну люди там устали, реально, не от того, что от коррупции, от того, что там, понимаете, вот его бизнесом Серж Саргсян, его брат занимался. Кто знает вот Армению, я был и в Армении, я был и в Нагорном Карабахе, поверьте, я это знаю. Он никакой не прозападный человек. Абсолютно. Назовите хоть один договор, где он разорвал. И тем более еще продлили. Нет, они.
Понятно, только вот Юстас не единственный, кто на эту тему пишет, что, мол, сами люди в таких количествах не могут выйти из-за того, что два кланов всего лишь дерутся. Кто-то должен организовать.
Да ничего не надо тут организовывать. Я же объясняю, Юстас, вот он не жил в Средней Азии, он не понимает ментальность людей в Средней Азии, на Кавказе, понимаете? Там ничего не надо, вот там чуть-чуть вот обидели кого-то, все, вышли все, весь двор. Я вот в детстве там гулял во дворе, там ребенка обидели, мы все вышли, независимо от какой национальности, поверьте, это ментальность людей.
Срочное сообщение, прямо сейчас около 1000 человек проводят митинг в столице Киргизии, около отеля «Достук». Спасибо за звонок, 7373, у нас продолжается голосование, через минуту мы будем подводить итоги. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Георгий. Вот, Юрий, предыдущий товарищ, который за солидарность говорил, сказал с источностью да наоборот, сознательно или несознательно, но он сказал ложь явную, я поясню. Он сказал, митрополита белорусского убрали в Краснодар, а варяга прислали. Наоборот, поставили местного белоруса. Ну, не читайте с забора информацию, люди, и потом распространяйте ее, бог знает куда.
Понял, спасибо. Белорус из Гродно, Владимир, пишет, Лукашенко всех достал, никакой антироссийщины в этом нет. Ну и слова антироссийщина-то тоже не существует на самом деле. Но как бы то ни было, мы говорим о том, что в некотором смысле кто-то, по-моему, Леонид Калашников или еще кто-то говорил о том, что такое впечатление, что все ближе и ближе падают вот эти вот необычные снаряды. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и подводим итоги голосования. Голосование у нас было следующее. С чем вы связываете рост напряженности на постсоветском пространстве? Протесты в Белоруссии, Киргизии, риски беспорядков из-за ближайших выборов в Таджикистане. 47% полагают, что это попытки расшатать ситуацию на границах с Россией. 41% говорит, это следствие отсутствия демократии. Ну вот, к примеру, день демократических выборов. И, наконец, 12% только 12% говорят, это внутреннее дело этих стран, меня это не интересует. Программа «Своя правда», радиостанция «Говорит Москва». Я благодарю всех. Спасибо.